забудьте обед закрыть. Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом, при живом гвозде. Если смотрите живьем, это прекрасно. Если посмотрите в записи, это будет не хуже. В любом случае, у вас есть возможность поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал, если вы вдруг этого не сделали, кинуть ссылку друзьям, коллегам и товарищам. У нас тут исключительно умные, интеллигентные и образованные люди выступают, так что точно совершенно лишним это для вас не будет. Я приветствую у нас в особом мнении Марию Снеговую, научного сотрудника Джорджтауна, Центра стратегических исследований международной политики. Мария, добрый вечер.
Здравствуйте. Рада.
Смотрите, на выбор. У меня тут половина вопросов по внутренним органам, половина по внешним. Вот с чего хотите, с того и начнем. Дамам предоставляю выбор.
Но они взаимосвязаны на самом деле. Может быть, со внешней проблематикой, поскольку она, мне кажется, сейчас актуальнее.
Хорошо, давайте с внешним мы начнем. Но я... У меня тут есть некоторые уже, так сказать, некоторые меню. Но меня вот... Наш слушатель Илья Евсеев, слушатель, зритель постоянный, он всегда начинает первым задает вопрос, у него всегда вопросы такие, хорошие, содержательные. И это вопрос, который, он может быть немножко, что называется, не по порядку, но который меня чрезвычайно волнует. И я всем людям, более или менее разбирающимся в международной политике и знающим, что там вообще в тех же Соединенных Штатах происходит, его задаю, чтобы понять для себя парадокс. Вот прям цитирую. Здравствуйте, Мария. Наивный вопрос. Байден снова против Трампа. А почему нет третьего кандидата, а сейчас не самый подходящий момент? Спасибо. Но я хотел чуть шире этот вопрос задать. Во-первых, это второй, насколько я понимаю, случай в истории Соединенных Штатов, ну, по крайней мере, вот в современной, там было в начале 50-х, там был Стивенсон против Эйзенхауэра, что ли, если вот так вот сходу. Те же на манеже, да, вот второй раз подряд одни и те же лица, им 159 лет этим джентльменам на двоих. Это прекрасная активная старость.
Путин вообще подросток на их фоне, да.
Да, и почему говорят, там Путин, там не юный. Я говорю, Путин не юный. У нас, кстати, в России хотят поднять до 38 возраст молодежи. Сейчас 35 официально, так что все нормально. Путин отличный, бодрый, хороший. И эти старики такие славные, да, тут говорят, Мик Джаггер 80 лет, Пол Маккартни 81 год, Джо Байден 81. Это все прекрасно, но когда закончится срок Байдена, ему будет, дай бог ему здоровье, если он выиграет, ему будет 85, а Трампу будет 82 там, или 83. И я-то считаю, что, собственно, поэтому и есть пенсионный возраст у людей, что с какого-то момента человек может быть как мудрец давать какие-то там советы или что-то сообщать, но вообще управлять главной державой по факту в мире 80+, это странно. И еще страннее, когда выбора нет на протяжении почти целого десятилетия. Объясните мне и таким людям, как я, что вообще происходит. У них же сейчас даже не осталось альтернативных кандидатов ни у республиканцев, ни у демократов. Уже, в общем, уже понятно, что один против другого. Что это такое вообще?
Я уточню, конечно, я не специалист по американской политике, но вот из того, что можно понять, я все-таки занимаюсь популизмом, прежде всего, в Европе, и поскольку эти тренды очень близки, безусловно, есть кризис, в принципе, либеральной демократии в мире, но прежде всего, как бы на Западе, где она и зародилась, и это приводит к таким несколько странным вариантам. То есть в США эта проблема осознается, да, что вот есть действительно как бы непонятно, почему нету новых кандидатов. Но с одной стороны, мы видим, что новые, более молодые поколения, которые растут, они представляют несколько отличные ценности от того, что, как бы, чем обычно характеризуется американский истеблишмент. То есть и слева, и справа среди более молодых групп есть некая радикализация, и это характерно не только для США, это также характерно и для Европы. С моей точки зрения, в принципе, связано с тем, что современные либеральные демократии сталкиваются с вызовом неолиберализма, глобализации, свободной экономики, и эта ситуация приводит к большому количеству и к росту поляризации между разными группами. То есть есть условно белые воротнички, высокодоходные группы, которые от нее выигрывают, но есть и те, кто от нее сильно теряет, прежде всего синие воротнички, рабочий класс и другие экономические более уязвимые сегменты. В результате это приводит к такой радикализации, и она особенно проблематична. Радикализация электората ведет к радикализации политического представительства, и это особенно проблематично в США с ее мажоритарной системой, где, в отличие от европейских демократий, пропорциональная система. Ну, есть, допустим, партия, вот, которая представляет вот эти радикализующиеся группы. предположим, Германия, АФД. Она сейчас на втором месте, если не ошибаюсь, в рейтингах. Но благодаря тому, что она, как бы, эта партия одна, достаточно имеет узкий сегмент, и разные партии могут пройти в парламент, ей альтернативные, более мейнстримные партии просто выстраивают коалицию и препятствуют ее проходу в парламент. В США это сделать сложнее, потому что вот эта радикализация в силу двухпартийной мажоритарной системы, эта радикализация идет внутри самих партий. И это особенно заметно на примере республиканцев. То, что мы сейчас наблюдаем в Нижней палате Конгресса, и постоянная проблема, неспособность провести пакет помощи Украине уже просто с осени, ужас, уже полгода. Почему это происходит? Всего трампистов в республиканском истеблишменте в Нижней палате, их меньшинство, даже среди республиканцев, там порядка 10-12 человек. Но благодаря тому, что вот там незначительное доминирование республиканцев, эти 12 человек, они оказываются ключевыми для республиканцев для удержания, для проведения своей повестки, своих законов. И приходится их как бы удовлетворять их запросы. Вот они как раз и блокируют поддержку. Таким образом, радикализация, она как бы инкорпорирована в мейнстрим. Да, она не отдельно от мейнстрима, как в европейских либеральных демократиях, а именно инкорпорирована в саму партию. И, собственно, вернувшись к вашему вопросу, вот сдерживать эту радикализацию, видимо, могут представители более такого старого, устоявшегося истеблишмента, так скажем. И мы то же самое примерно наблюдаем и слева. Демократы как бы говорят часто, что вот Байден, он как бы удерживает эту хрупкую коалицию из более там прогрессивных групп, которые, опять же, представляют динамику этой радикализации слева, выстраивая вот эту вот хрупкую коалицию внутри своей собственной партии. То есть, условно, вот этот конфликт, который в пропорциональных системах, он как бы выведен на открытое обсуждение. Просто вам не нравится ваша партия, вы создаете свою новую, и поскольку любая партия может пройти в парламент в силу пропорциональной системы голосования, таких проблем нет. А вот в США она как бы приходится этот конфликт решать внутри самой партии. И решать его могут, видимо, такие вот старожилы, которые маститые и которые более центристские. Про Байдена часто говорят, что это вообще последний американский такой трансатлантический президент. То есть президент, который видит непосредственные преимущества именно в выстраивании трансатлантического альянса США-Европы, который понимает важность поддержки Европы, а не перефокусирование, допустим, на Китай, или вообще как бы изоляционизма в политике, к чему сегодня, к сожалению, склоняется все больше и больше количество американского истеблишмента в силу вот этих внутренних проблем в демократиях в США, о которых я говорила. Поэтому я хочу сказать, что при том, что ситуация выглядит не очень хорошей, она все-таки лучше, чем она могла бы быть, приди к власти более радикальные представители этих групп. Мы уже видим, что такая ситуация сложилась справа, то есть Трамп, безусловно, представитель вот этого радикального меньшинства. Если так же будет и слева, то США просто в какой-то момент может выключиться из международной политики. И это, конечно, была бы очень плохая новость для Украины. Поэтому тот факт, что Байден сегодня наверху, это не идеально, но это лучше, чем могло бы быть.
Ну, про плохие новости для Украины мы еще чуть позже, я думаю, так или иначе поговорим. Вообще, американские выборы, это я еще, как говорится, с детства своего пионерского хорошо помню. Ну, у нас выборов тогда вообще никаких не было, поэтому мы не могли интересоваться своими выборами. Но и сейчас американские выборы, такое впечатление, что российского обывателя интересует как-то больше, чем российские.
Российских своих-то особо нет.
Ну, российские выборы начнутся по московскому времени меньше, чем через полдня. Вот. Но как-то такого задора нет особенного. Вот, и хотя они там трехдневные, в общем, есть время подумать, определиться, но задора нет. А вот то, что там будет в Америке, нас всегда очень интересует. И в этом смысле все равно вот российско-американские отношения, они остаются вот той темой, про которую мы думаем, и я вас перед эфиром почитал, ну и не только, соответственно, и думаю, ну хорошо, опять возвращаясь в наше пионерское детство, то есть снова холодная война. И вот этот очень короткий промежуток времени, когда казалось, что Россия и Америка могут быть партнерами, не союзниками, как было во время войны, а партнерами в мирное время. То есть не объединенные перед лицом страшной угрозы в виде Гитлера, когда уже просто вы думаете, ну какие интересы, да? Вот что называется волей-неволей договаривайтесь, исходя из этого. А могут быть просто партнерами. Нормально, так сказать, сосуществовать, даже не будучи представителями разных политических систем. Сейчас такое впечатление, что дружба России и Америки не только не актуальна, но и она сильно не актуальна с запасом. То есть год, два, пять, десять, и это вот такая инерция, которая даже если сейчас все как-то хорошо, ну как-то закончится, да, более-менее в мирное русло какое-то, как-то. Скажем так, перейдем из горячей фазы в что-то такое менее насильственное, не знаю, как сформулировать. То есть это действительно мы вот сейчас запустили какой-то механизм, который нам останавливать еще годами?
Да, если коротко ответить, то да. И мне кажется, не все аналитики это поняли, когда масштаб произошедшего 24 февраля 2022 года, Россия действительно начала радикальный разрыв с западным миром, бросила вот очень мощный вызов тому либеральному международному порядку, который сложился, особенно с концом холодной или первой холодной мировой войны, в начале, да, там, в конце 80-х, в начале 90-х, и существовал последние там, 30 лет. Почему это так? Ну, потому что первый масштаб этого конфликта и масштаб нарушения международных норм, он абсолютно беспрецедентен. И добавьте к этому еще, конечно, преступления против человечности, которые, кроме всего прочего, Россия, российские войска совершают в Украине. Ну, не каждый, да, президент удостаивает расследование в Гааге. Это нужно было действительно что-то очень мощное сделать. Кроме того, Запад вот понял на печальном опыте своем, что ну, Россия не договороспособна. С начала 90-х каждая администрация США, приходя к власти, пыталась нормализовать или перезапустить отношения с Россией. Я напомню, они стали первый раз портиться уже к концу 90-х годов, уже еще при Ельцине, после бомбежек, собственно, Белграда натовских. Но такой тренд, особенно при Путине, он все резко ускорился, но регулярно заканчивали отношения на низкой ноте с каждым президентом американским, и этот тренд все хуже и хуже и хуже становился. То есть при том, что Россия в начале 90-х на самом деле была дана очень много авансов, в том числе вот G7 plus one, да, G8, большая восьмерка, фактически Россия ведь не соответствовала стандартам, необходимым для включения в этот альянс, но она была туда включена при Ельцине, только чтобы в итоге фактически отбросить все свои обещания и фактически начать самую страшную, самую кровавую, чудовищную войну в Европе после Гитлера. Мы сегодня уже говорим о более чем 600 тысячах жертв, убитыми и ранеными с обеих сторон, и это все, как вы правильно сказали, к сожалению, далеко от завершения. Поэтому понятно теперь уже Западу, что назад, к сожалению, пути нет. Более того, вот недавно вышел доклад эстонской разведки, часто цитируемый, но Россия, как многие понимают, готовится, в общем-то, к противостоянию с НАТО, особенно если ее авантюра, вот эта война в Украине будет успешной, то есть не получится Западу дать, не получится Украине сдержать Россию отобрать назад хотя бы часть завоеванных территорий, в этой ситуации, увы, все вероятнее прямая атака, может быть, какой-то гибридный, ну, гибридные они уже и так происходят, но с полуконвенциональным или конвенциональным вариантом на Запад, и эта вероятность растет именно в ближайшие годы, потому что Запад понемножечку тоже вооружается, и текущие планы Запада по как бы реновации своего ВПК это примерно там 5-10 лет. Соответственно, для России смысл, если, в принципе, бросать вызов, если почувствует Путин, что Запад слаб, он логичнее осуществить его в ближайшее время, пока еще Запад не полностью перевооружился. Поэтому ситуация мрачная, и более того, войны, что касается внутри российской повестки, войны часто имеют свойство менять общество вне как бы неожиданно. Приводит к непреднамеренным последствиям. То есть лидер мог даже не ставить такую задачу. Путин, допустим, мог думать, что это будет короткая там, специальная военная операция победоносная в течение пары недель. Но в реальности война запускает переформатирование общества такого масштаба, что страна выходит иной, то есть вот из нее. Скажем, Вторая мировая война для России и для Сталина, безусловно, стала таким опытом, фактически экзистенциальным, который переформатировал Россию, Советский Союз, и из этой войны страна вышла другой. Она стала гораздо более коммунистической, большевистской, чем была до. и, конечно, продлило существование Советского Союза на долгое время. Что касается сегодняшней войны, мы видим точно то же самое происходит. Это и там, бегство из страны более либеральных групп, уничтожение институтов, таких слабых, очень зачаточных гражданского общества, которые все-таки существовали до. Это промывка населения пропагандистской повесткой, попытка выстраивания идеологического контента с целью объяснить в том числе стране, за что и с какой целью она терпит вот такие издержки. Это и переформатирование элит, все чаще сегодня говорится о том, что будут меняться элиты. И очень важно переформатирование экономики, где до трети ВВП российского, до трети российского бюджета сегодня направлено на прямую или косвенно на военный комплекс и создает в свою очередь своих стейкхолдеров в этой новой системе, которые будут не рады, как бы, которые будут заинтересованы в большей степени в продолжении войны или вот этого милитаристского статус-кво. Вот это очень важно, что как бы Кремль таким образом переформатирует сейчас экономику, что остановить войну будет очень сложно, потому что после этого экономическая ситуация может существенно ухудшиться, экономика может рухнуть, потому что сейчас спрос фактически создается ВПК в существенной степени. Вот, все эти тренды приводят нас к мысли о том, что это все на очень-очень долго. Более того, чтобы выйти из этой ситуации, Россия должна пойти на уступки. Россия должна освободить украинскую территорию, она должна выплатить репарации. Очевидно, что текущая власть это делать не будет ни при каких обстоятельствах. И вот мы с Лианой Фикс, коллегой из Council on Foreign Relations, выпустили только что большой доклад. Мы считаем, что и следующие поколения российских политиков пойдут на, ну, скорее всего, на незначительные относительно уступки по сравнению с тем, что на самом деле будет требовать Запад. В итоге вот эта ситуация, она очень-очень долго, потому что ни Россия не будет удовлетворять западные требования, ни Запад не будет готов принять Россию в текущем реваншистском, агрессивном, империалистическом виде. Россия может попытаться навязать западному миру эту вот новую реальность, но, как мы видим, готовности ее принимать на Западе нет, и все-таки Запад продолжает поддерживать Украину, хотя, может быть, не на том уровне, а на котором стоило бы. Ну и последнее, что я скажу, с моей точки зрения, речь идет не о холодной войне 2.0 сегодня, да, России с Западом, а скорее о той же самой холодной войне, которая продолжается, которая на самом деле мы слишком рано поторопились диагностировать ее конец в конце 80-х с падением Берлинской стены. Как говорил Владимир Буковский, холодная война не началась со строительства Берлинской стены. Берлинская стена была лишь симптомом с этой холодной войны. И, соответственно, она и не закончилась с падением Берлинской стены, потому что это всего лишь симптом, а не причина. А причина лежит в принципиальном противостоянии разным мировоззрениям элит, которые находятся у власти в России и у Запада. И эти элиты, с моей точки зрения, исходя из моего анализа, они во многом остались теми же в России, у руля России сегодня. Во многом это КГБ вместе с той самой советской номенклатурой, которая в 90-х никуда не ушла, которая всего лишь реформировалась и изменила там, экономику, экономическую систему в стране, чтобы режим был более устойчив. Но, по сути, эти люди в существенной степени у руля сегодняшней России, ну, во-первых, они их средний возраст там 65+, это самые пожилые элиты, самые возрастные элиты на всем постсоветском пространстве, мы только что сделали этот анализ, из 15 стран, чем я поздравляю россиян. То есть, конечно, можно кивать на Байдена, но все-таки надо и себе тоже в зеркало смотреть. Это первый момент. Второе, эти люди во многом социализованы в советской системе такое противостояние с Западом, поскольку они приходили в систему номенклатурную, в систему чекистскую, как раз на пике противостояния Брежнева с Западом, на пике холодной войны. И поэтому они просто в силу своих установок, своего опыта жизненного, своей социализации видят Запад врагом. Принципиально они у руля России, Советским Союзом, да, как были, так и остались, хотя конкретное лицо наверху другое. И в этом плане, с моей точки зрения, речь идет о той же самой как бы, версии там, России, Советского Союза, вы можете называть их иначе, но по сути эта как бы, система, этот режим принципиально по своим взглядам, принципам, установкам, ценностям противостоящий Западу и ставящий одной из своих задач радикальное ослабление Запада и переформатирование всей системы международной безопасности.
Есть такое ощущение, что вот единство Запада, его решимость, его силу, экономическую и военную мощь несколько переоценили. Но сейчас по итогам вот этих вот двух лет, потому что, ну, говорили, что ничто так не способствовало сплочению НАТО плюс физическому расширению, как деятельность Владимира Владимировича Путина.
Это
да, но с другой стороны, вот мы только что говорили, значит, полгода в американском конгрессе вот застряла вот эта вот идея, значит, с большим пакетом помощи, это он должен еще этот пакет поступить, на эти деньги должно быть там что-то закуплено и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну, в общем, застряло как-то. Значит, мы видим, как довольно успешно там Орбаном и не только им торпедируются многие инициативы по поддержке Украины в рамках Евросоюза. Опять сегодня вот это уже такая бесконечная сага про немецкие ракеты «Таурус». Такое впечатление, что если вот вдруг они попадут, то одна ракета способна там уничтожить десятки тысяч человек. Уже вот так она как бы демонизирована и так сакрализирована, что вот эти вот ракеты, как эти самолеты F-16, на самом деле это, в общем, тактическая единица, которая, если повлиять на поле боя, то не так значительно, как вот так принято думать. Но уже так вот вокруг столько разговоров, этого нет. И складывается впечатление, что ну как-то не то, что Запад оказался к этому не готов, а оказался не так силен. При том, что говорили, ну что такое Россия? Россия там 2-3% мировой экономики. Я не помню, кто из евросоюзовских деятелей сказал, слушайте, ну у нас экономика мощнее в 25 раз. Какой там Путин, что он вообще... Что он о себе думает? Но такое впечатление, что соотношение сил примерно равно, инициатива на стороне России тоже такое складывается ощущение. И Россия, у которой из союзников КНДР и Иран, которые там помогают ей в военно-техническом отношении, обе страны находятся под санкциями, а и Иран, вот как говорится, сколько я на свете живу, под ними. Тем не менее, они прекрасно кооперируются, они замечательно взаимодействуют, плюс еще, как всегда, ждущий проплывание трупа врага Китай где-то на фоне. Это совершенно выясняет совершенно гениально работающая система. А в демократии, где надо все там посовещаться, принять, добиться кворума, добиться, чтобы не только там в Вашингтоне, но и в Будапеште были там согласны на все, выясняется, что эта система буксует и не способна вот что называется, тут же сразу немедленно отвечать на эти действия. И плюс мы видим, как это назвали этим нехорошим немецким словом «путинферштейр», то есть люди, которые понимают, вот, как бы понимают логику, давайте войдем в положение, вот Путин, может быть, не так не прав, что-то-то в этом есть, у России тоже есть свои интересы, их тоже надо учитывать. Вот, и кажется, что этих людей за 2 года стало не меньше, а больше. И что Орбан — это просто некий такой собирательный образ, ну, потому что он лидер своей страны, и он как вот такой европейский Трамп небольшой. Но людей таких гораздо больше. Начиная там, какой-нибудь там Илон Маск, который тоже говорит, ну, слушайте, ну вот да, надо просто перестать помогать Украине, и тогда все закончится, потому что остановлено будет смертоубийство, и все. И это вот такая логика, и люди, у которых и деньги, и влияние, и так, миллионы подписчиков в соцсетях, что тоже немаловажно.
Это проблема, особенно сегодня с этим так называемым новым медийным порядком, да, что, как и в футболе, как известно, в политике все специалисты, и, конечно, мнение этих людей, оно может влиять. Что касается вот ситуации, я согласна с общей оценкой, и мы сейчас обсудим причины, но... Уточню, что вот сегодня мы, Антон, видим, да, вот текущий слепок ситуации, вот он сейчас такой. Если бы мы с вами говорили год назад, мы бы гораздо оптимистичнее смотрели на всю ситуацию, да, вот, несмотря на то, есть я обращаю внимание, что все-таки не надо вот моментный отпечаток, да, обязательно считать вообще итоговым трендом.
Ну, просто сравниваем, было лучше, стало хуже.
Ну, сравнивая, да. Безусловно, и это очень важно понимать, в том числе для корректировки некоторых наших установок, в том числе я писала недавно пост об этом. Начнем с того, что, во-первых, то, что мы наблюдаем, это не ново. Если вспомните, скажем, конец 30-х, демократии очень похожим образом себя вели с Гитлером. На это есть несколько причин. Во-первых, как и тогда, так и сегодня есть два зла. То есть вот вы говорите, да, действительно, российский ВВП, он существенно меньше кумулятивного ВВП Запада. Но если это мы считаем его в одиночестве. А если мы добавим Китай к России, то Китай очень активно помогает России косвенным образом, там не в открытую нарушая санкции, но косвенно, фактически там через Китай огромное количество идет разных компонентов, продуктов, вообще всего, вся автомобильная индустрия и так далее. Все это и главное, продукты, компоненты двойного назначения, что позволяет России сейчас их активно применять на войне, хотя формально это санкции не нарушает, мы это в том числе видим в нашем анализе. А, значит, в совокупности, как бы это не только противостояние России и Запада, это противостояние России и Китая как минимум, а если к этому добавить еще весь так называемый глобальный юг, который тоже активно участвует в этой динамике, это уже совсем другая история. А почему я вспомнила 30-е годы? Точно так же тогда демократии стояли перед двойным вызовом, с одной стороны, Гитлера, а с другой стороны, Сталина. А причем, если читать мемуары Черчилля, то именно Сталина они прежде всего видели как самой большой угрозой и вопрос, и проблемой. И именно поэтому, в том числе, так долго умиротворяли Гитлера. Они боялись, что они считали, что Гитлер это, да, конечно, там, за скоками, но все-таки более-менее свой, он из Запада. Тогда еще неизвестно было ни про Холокост, мало было известно про это. И таким образом Сталин казался большим злом. Именно в том числе отчасти была такая вот реакция. И мы сегодня точно так же наблюдаем, как очень долгое время Запад пытался втянуть Россию в свою орбиту, чтобы предотвратить формирование альянса Китая с Россией, что в итоге, кстати, совершенно не сложилось. И действительно, Китай сегодня выглядит особенно страшной угрозой, потому что Россия в конвенциональном плане, все понимают, как бы очень серьезного вызова не представляет. Она воюет, и у нее очень много всего, но это все очень старое. Уже сегодня на фронте Россия просто переформатирует старые танки выпуска 50-х, 60-х годов. Многие в очень плохом состоянии, и просто этого очень много, и с точки зрения Украины это исключительно смертоносно, безусловно. То есть можно воевать и палками, если у вас много палок, то, безусловно, и много людей с этими палками, то вы какой-то ущерб, безусловно, несете противнику. Но, конечно, это не является серьезной конвенциональной угрозой для Запада при условии, что у Запада есть политическая воля. И здесь вот мы упираемся в другой момент, который сегодня ключевой. Как известно, Черчилль говорил, что США всегда можно быть уверенным, что США сделает правильный выбор перед тем, как перепробует все другие опции. И мы ровно текущую ситуацию наблюдаем. Безусловно, во-первых, очень медленное нежелание, очень такое огромное количество разных винтиков, компонентов, которые нужно все вот как-то подвинтить, скоординировать, пока наконец все начнет работать. Сейчас вот мы наблюдаем в прямом эфире, как в Нижней палате Конгресса пытаются собрать подписи для петиции в поддержку как раз украинской помощи, чтобы обойти спикера парламента Джонсона, спикера Нижней палаты, который не доставляет этот пакет на рассмотрение. И вот как это все с разных сторон пытаются сделать, и как удовлетворить интересы тех, и демократы вроде за, но есть прогрессивная часть демократической коалиции, они против, и какой-то там по своей причине, из-за Израиля и так далее. В общем, это все очень долгий процесс демократической делиберации, это, в принципе, слабость демократии, и именно об этом, кстати, как пишет, например, Михаил Васленский, знали очень хорошо большевики, поэтому большевики всегда были уверены, что они всегда обойдут демократию именно в силу того вот этого очень долгого процесса координации. Однако, как вот, например, показал опыт Второй мировой войны, все-таки в определенный момент демократии просыпаются, когда они понимают, что они реально стоят перед экзистенциальным вызовом. К сожалению, что показал вот прошлый год, это то, что до сих пор украинская тема, повестка, она не стала восприниматься как экзистенциальный вызов лично для вот этих стран. Да, они поддерживают Украину, да, они хотят сдержать Россию, они понимают, что Россия – это угроза, и главное, что она не сама по себе, да, а вот успех Путина напрямую будет провоцировать других агрессивных диктаторов, что в Иране, что в Китае, на подобные выходки, что может полностью дестабилизировать мировую систему, и на самом деле это уже происходит. Но, с другой стороны, существует вот по вопросу внутренней повестки, скажем, вот в США это иммиграция, ситуация на границе с Мексикой, которые постоянно оказываются чуть важнее, чуть актуальнее, чуть острее, чем проблемы, стоящие в Украине. И вот пока война это не станет личной проблемой для этих стран, внутренней проблемой, к сожалению, вот мы, видимо, будем наблюдать вот такой разброд и шатание, можно сказать. При этом все-таки Запад заслуживает как бы похвалы, они делают беспрецедентно много. После Ленд-Лиза во Второй мировой войне это второй по масштабу размер помощи Украине, но просто эти экономики упрямо не хотят как бы понимать, что мы вступили в новую реальность, и что сегодня нужно переходить на военный рельс. Поэтому их очень, как бы ВПК размер очень маленький, у них очень там, допустим, инновационные новые технологии. Но если у вас там две суперкрутые пушки, а Россия воюет там тысячи старых танков производства 1952 года, то Россия все равно просто массовостью будет доминировать. И на это добавляется второй момент, если можно, я покажу аудиторию, вот у меня книжка, недавно вышедшая с Оксфордом, по моей диссертации, где я как раз рассматриваю, в принципе, проблемы кризиса либеральной демократии сегодня и рост популизма. И это то, с чего я начала сегодня, в принципе, связано с попыткой адаптации демократических систем к вызовам глобализации, неолиберализма, роста неравенства и поляризации этих обществ, которые как бы разрушили тот статус-кво, на основании которого либеральные демократии западные существовали достаточно успешно там, после Второй мировой войны. Видимо, в демократиях вот, выстраивание этих колец интересов, нахождение баланса – это достаточно болезненный процесс, и периодически они должны проходить через такие моменты кризиса, пока они не найдут вот, новый статус-кво, не смогут как бы пересобрать новые коалиции. Да? Вот сейчас, раньше, скажем, демократы были партией рабочего класса, а республиканцы как раз были вот такие средний класс и белые воротнички. А сегодня мы видим, ситуация ровно поменялась наоборот. Как раз Трамп апеллирует к рабочему классу, а вот истеблишмент, так называемый СВОМ, болото, да, в DC, как Трамп описывает эти категории, это вот как раз демократ. И вот это вот переформатирование, оно болезненно, оно занимает время, и именно сейчас либеральная демократия проходит через этот период. Конечно, не случайно, что именно сегодня, именно в этот момент Путин пытается усилить свою гегемонию, господство в Евразии, потому что он отлично понимает, это слабость западного мира. Ну и последнее, что я хочу сказать. Мне кажется, мы поторопились диагностировать конец холодной войны. Она не была на самом деле выиграна Западом, а скорее проигран СССР, который внезапно скончался, когда этого никто не ожидал, и это стало шоком, собственно, даже для самих советских лидеров. И эту внезапную кончину СССР поторопились объявить концом холодной войны, что вот Запад победил, теперь Запад будет устраивать как бы свой западный либеральный демократический мир. И хотя этот мир и либеральную международную систему как бы на этих принципах, и хотя этот мир он был на самом деле очень хороший и достаточно низкоконфликтный, с поддержкой там, уязвимых групп, меньшим количеством страшных преступлений против человечности, этот мир как бы Запад не заслужил. Он получил его тоже аванс случайно в начале 90-х, когда Советского Союза просто не стало. И эту вот внезапную ситуацию поторопились назвать концом холодной войны и победой Запада. Но, как мы видим сегодня, это было несколько рановато. И вот как раз сейчас Запад должен доказать, что он действительно победил. Да? То есть он не действительно есть право требовать эту гегемонию в силу готовности действительно постоять, пожертвовать каким-то чем-то, да? Вот инвестировать какие-то ресурсы в защиту этого мира. Ну и, собственно, ближайшие годы покажут, насколько, собственно, Запад готов это сделать.
Мария показала книжку свою, ну так, аккуратно и да, вот пусть она побольше, да, немножко в кадре. Я решил, что это хороший момент, потому что у нас в наших эфирах тоже всегда есть минутка, когда мы тоже рассказываем про книжки, которые в том числе помогают нашему каналу существовать. shop.diletant.media, shop.diletant.media. Заходите туда, находите там все, что душе угодно. Начиная от комиксов, собраний сочинений, развлекательной, детективной, какой угодно литературы. Я просто на две книжки обращу ваше внимание сейчас. Это Бен Макентайр «Шпион среди друзей. Великое предательство Кима Филби». Ну вот прям все немножко почти в тему наших разговоров. И еще из Макентайра «Агент Соня. Любовница, мать, шпионка, боец». И что любопытно, в каждой из этих книжек есть случайная, подчеркиваю, случайная открытка, факсимильная с подписью Бена Макентайра. Так что, ну, вот такой тоже милый, приятный сувенир. Значит, «Агент Соня» и «Шпион среди друзей» и про великое предательство Кима Филби. Еще раз напоминаю, shop.diletant.media. Заходите не спеша, выбирайте для себя в подарок на будущее куда-нибудь. У нас все время в России какие-то праздники. Мы все время что-то отмечаем, поэтому к какому-нибудь празднику обязательно, пока доставочка придет, как раз это все подойдет. Вот, шучу. Ладно, мы продолжаем. Мария Снеговая у нас с вами в особом мнении. И Как раз мы очень хорошо подошли к следующей истории. И у вас я тоже немножечко про это подсмотрел мысль. И сейчас ее, вашу же мысль против вас же использую. Значит, смотрите, у нас разрушился Советский Союз, у которого была прописана в Конституции конкретная идеология. С тех пор идеологии официально утвержденной не было. И возникает ощущение, что вот сейчас, хотя это не сформулировано вот так вот официально, не закреплено на бумаге, но некоторое подобие идеологии само по себе выкристаллизовывается. То есть вот надо через четверть века правления Владимира Путина к чему-то пришли. То есть вот жизнь опередила мечту и породила, наконец, эту идеологию государственную, пришла к ней. Вот давайте попробуем сформулировать.
Да, абсолютно так. Более того, я также скажу, что элементы этой идеологии есть уже и в этой Конституции текущей, хотя формально есть запрет на идеологию в ней же. Этот запрет, кстати, постоянно порываются отменить российские чиновники, которые торопятся забежать, понять, куда ветер дует, и забежать впереди паровоза. Но в целом уже с 2020 года концепты традиционных ценностей российских и там особый статус русского языка, русской культуры, они внесены даже в действующий вариант Конституции, даже если формально там стоит запрет на идеологию. А вот буквально недавно, на днях, Путин получил Кириенко и Мишустину подготовить к лету предложение по нацпроекту по воспитанию гармонично развитой личности на основе традиционных российских ценностей. И что это за ценность? То есть начнем с того, что к вопросу, к спору о идеологии люди все время забывают определить, что это такое. Ну вот с моей точки зрения, да, это набор определенных ценностей, установок, которые активно продвигаются государством, но которые представляют некоторые определенные мировоззрения, более-менее цельные. И из него, исходя, можно формулировать какую-то политику, policies. Значит, мы часто, когда говорим о идеологии, берем такой пример большевистской, марксистской, коммунистической идеологии в Советском Союзе. Ну, во-первых, это там как бы достаточно уникальный пример в тоталитарном государстве. И кажется, что это было прямо на каждом уровне, везде продвигали так целостно. Но, во-первых, это действительно уникальный во многом случай идеологии в государстве именно тоталитарном, что означает просто повсеместное, да, вот, охват этого государства. В авторитарных режимах тоже есть идеология, но она не столь всепроникающе работает. А второй момент, кажется, что прямо-таки марксизм был такой догмой, нерушимый и очень целостный. Но в реальности это не так. Даже Сталин еще часто менял, переформулировал многие формулировки в идеологических установках. Можно почитать хорошую книгу Юрчика «Это было навсегда, пока не кончилось». Вот он описывает как раз, как эволюционировала марксистская идеология, догма, ее интерпретация в советском режиме. И она далеко не была такой целостной, холистичной, как нам представляется. А вот исходя из этих параметров, мне кажется, вполне можно говорить о формировании идеологии в России. Причем надо сказать, что элементы ее, вот, это не вчера случилось, не обязательно случилось с началом войны. На самом деле Путин уже с приходом к власти, как мы показываем, в том числе в докладе, который мы выпустили с CSIS осенью, Путин уже так, с самого начала достаточно намечал как бы такие вот элементы. И основной, очень важный в мировоззренческом моменте был концепт непрерывности российского государства. То есть вот ельцинская Россия пыталась, ельцинские, да, вот, полисимейкеры пытались все-таки изобразить Россию демократическую как неким новым правильным витком развития страны, где большевизм, советская Россия, это был неким отклонением. Да, вот Россия все-таки на каком-то западному, квазизападному либерально-демократическому пути идет. А Путин принципиально поменял это прочтение российской истории. Уже с самого начала это заметно в его самых ранних статьях, еще 99-й год, он уже об этом пишет, что на самом деле российское государство всегда было более-менее одинаковым, сильным, таким способным за себя постоять, да, против внешнего врага. И в этом плане, неважно, как называть это российское государство, Российская империя, Советский Союз, современная там Российская Федерация, это все одно и то же как бы государство. Что очень важно, что Советский Союз – это не какое-то исключение, да, вот эта чудовищная империя зла, которая существовала в России, это не девиация с точки зрения путинской интерпретации, а вполне логичный виток развития того же самого сильного государства. И, собственно, поэтому вполне логично, что когда Путин говорит о конце Советского Союза, он говорит об этом как его конце, как крупнейшей геополитической катастрофе 20 века. Не создание Советского Союза, что, с моей точки зрения, было скорее, претендует на эту роль, а именно его распад. Это очень важно. Поэтому вот этатизм, вот этот вот акцент на сакрализации сильного государства, где интересы индивида подчинены высшей цели, где оно противостоит всяким разнообразным врагам, причем угроза распада, она серьезная для этого государства. Это случалось в 20 веке, что в 17 году, что в 90-м, что в начале 90-х, что она серьезная, и вот это вот государство сильное, на которое направлены все ресурсы общества, вот она, которое существует в России уже более 1000 лет, вот это ключевая ценность в этой идеологии. Это активно сегодня продвигается в самых разных текстах, в том числе вот учебник так называемый Мединского с авторами, рекомендую посмотреть. Значит, откуда же исходят угрозы этому сакрализованному государству, которое главная ценность и, по сути, является само по себе религией, потому что ему уже подчинена православная церковь, на самом деле. А угроза приходит с Запада. Это вот наш враг ключевой. И Запад в этом прочтении постоянно всякие гадости и козни устраивает России на протяжении веков, что во время смуты, вторжения там, поляков, что потом Наполеон, потом, значит, Гитлер. Это все одна, значит, чума. И сегодня, значит, вот они в Украине нацизм продвигают и пытаются всеми силами, значит, что Россия боролась против нацизма во время Второй мировой войны, западного, что сегодня она борется против западного же нацизма в Украине. Это в этом прочтении все одно и то же. И Россия противостоит этим, значит, угрозам, выстраивая свою государство-цивилизацию на основе российских уникальных традиционных ценностей, вот о которых, с которых я начала, это консерватизм, а сочетание с российской исключительностью, особый путь России как великая держава, государство-цивилизация и никакого индивидуализма, упаси Бога. И, упаси Бог. И вот Великая Отечественная война, культ, который столь важен для этого режима, вполне встраивается в этот концепт. Вот это то самое достижение России в 20 веке, благодаря которому Россия продемонстрировала миру ее уникальность, ведь в этом прочтении Россия единоручно победила, без всяких там союзников, все забываются, что она была в альянсе с западными странами, против этой угрозы нацизма, и вот это как бы доказать, и взамен получила уникальный международный геополитический статус, там членство в Совбезе ООН, в том числе и ядерное оружие косвенным образом тоже. Поэтому вот эта вот Вторая мировая война, Великая Отечественная, она доказательство вот этого уникального российского статуса. Все вполне логично в этом концепте, достаточно страшно. Опять же, показывает, что режим вот в этой системе догм, который он продвигает население, может достаточно долго существовать, как мы видим в случае Ирана, потому что население получает как бы некое идеологическое объяснение, почему мы так плохо живем, почему мы все время с кем-то воюем. Да, вот Евразия все время воюет с Океанией, потому что вот особая государственная цивилизация, а западные враги все время пытаются ее уничтожить. Неправильно считать, что это началось с начала войны. Как мы показываем в докладе, безусловно, с начала войны мы видим резкое усиление идеологической индоктринации населения, потому что нужно дать теперь вот объяснение, почему же это все происходит. Люди вопросы, как мы видим, до сих пор россияне толком не могут понять, за что они воюют. Не могут ответить на вопрос, за что они воюют в Украине. Мнение расходится очень сильно. И, собственно, вот как раз задача объяснить им, ради чего это все делается, чтобы они гордились там и принимали, что придется жить плохо, но зато мы велики. Это, кстати, очень хорошо все накладывается на советские установки, которые 70 лет продвигались. Это небольшая модификация, на самом деле, тех же самых советских идеологических штампов. На самом деле продвижение этих тем началось очень активно уже с середины 2010-х годов. То есть после Крыма, уже в 2016 году в госбюджете, как мы показываем, очень сильно были увеличены суммы на то, чтобы эти темы продвигать в населении. То есть не просто они были сформулированы, да, более-менее, но и активно стали стимулироваться разнообразные формы взаимодействия населения с этими темами. Это серия этих музеев «Россия моя», центров «Россия – моя история». Это разнообразные варианты патриотического туризма, всякие военно-патриотические общества, всякие разнообразные инициативы, которые призваны как бы стимулировать продвижение этих тем, идей в общество. Ну и новое из того, что мы видим вот после войны, это, конечно, во-первых, это резко усилилось. Там, в прошлом году, насколько я помню, в 3 раза выросло количество всяких патриотических инициатив, которых до того уже было много. Это, конечно, еще классно для того, чтобы кормиться на бюджете. Но еще очень важно это то, что режим понимает, что основная его ахиллесова пята, игла Кощеева, находится в молодежи. Да? Мы видели по всем опросам, что все-таки молодежь меньше склонна вот в этой патриотические бредни, так скажем, верить, потому что это все-таки гораздо ближе к пожилым группам, тем, которые были сформированы в Советском Союзе, на тех же самых темах. Но именно с начала войны очень активно режим продвигает эти темы именно в молодежь. Это и новые учебники истории, это новые курсы, связанные и на университетском уровне, и на школьном уровне. Это разнообразные вот эти разговоры о важном, которые очень активно внедряются. Школы, и, к сожалению, скорее всего, под таким напором пропаганды режим хотя бы частично реализует свои цели, то есть сможет как бы кооптировать население в некое единение вокруг вот этих тем. Во всяком случае, на опросах мы видим, что вот, как бы вот, интенсивность идентификации с Россией, идентичность, то есть вот гордость за страну, за поддержку вот этих вот тем, очень мощно коррелирует с поддержкой войны и поддержкой режима.
Через полдня опять же выборы, где кандидат все прекрасные, выбирай не хочу, каких только нет. При этом есть оппозиция, ну, такая реальная оппозиция, у которой нет своих представителей в этом выборном листе. И люди уже от отчаяния уже были готовы подписываться хоть за Бориса Надеждина, хоть уже за кого. И вот у власти какой... Ну, очевидно, что там организационная оппозиция разбита. Вот внутри страны это абсолютно очевидно. Основной такой ядро, костяк находится в эмиграции. И, в общем, тоже, видимо, на неопределенно долгий срок. И там тоже, в общем, нет каких-то единых структур. После смерти Навального нет и какого-то яркого признанного лидера. У власти, с вашей точки зрения, к оппозиции какое отношение? Оппозиция очень часто говорит, ну, власть нас боится, вот что-то там такое сделали, вот они нас боятся, и поэтому они делают то-то, то-то. А кто-то считает, что это, ну, вот... такой от брезгливости и неприязни к этим людям, которые с тобой не согласны. Вот просто вот человек неприятный, мерзкий, поэтому вот чтобы их не было, как-то их всех вот чтобы их вот просто не видеть. Кто-то считает, что вообще просто это игнорируется. Ну, потому что у них там есть какая-то социология, понятно, что вот эти там либеральные какие-то ценности, к сожалению, разделяет не такое большое количество людей. И это, конечно, не статистическая погрешность, но это, в общем, все равно меньшинство.
10%.
Это все равно меньшинство. Да, ну, 1 из 10, вот мы видим, поставим 10 человек. Вот 1 из них такой, а 9 из них, они не такие. И это действительно мало. Вот если как-то вот между этими несколькими плюсами, что ли, да, выбрать игнорирование, презрение, страх, вот сформулировать отношение власти, Путина, власти, это почти одно и то же сейчас, к оппозиции. Как бы вы это сформулировали?
Ну, игнорирование я бы это точно не назвала, поскольку все-таки Алексей Навальный только что был убит, да, и буквально на днях напали на Леонида Волкова, и фактически тоже попытка его убить, и его сильно покалечили, он сегодня лечится, желаю ему выздоровления. Значит, как мне кажется, важно здесь понять, опять же, бэкграунд Путина. Это чекистский бэкграунд, который эти люди уверены, что вот ничего само по себе в мире не происходит. Это конспирологи по своему сознанию, которые считают, что любые массовые протесты, любые попытки организации общества на каком-нибудь уровне, это чье-то рук дело, какая-то конспирация. В частности, они суют по себе, потому что вот когда у них в ДНР, в ЛНР, да, там протестуют якобы граждане Украины, в реальности это действительно часто инфильтрованные агенты ФСБшные или просто ими поддерживаемые группы. Но в российском случае эти силовики, безусловно, видят оппозицию как агентов Запада. На этом счете очень много разнообразных доказательств. Даже вот в одном из арестов Навального я видела, что суд просто там, обвинение просто называло его там агентом ЦРУ, Соответственно, для них оппозиция в России – это не сама по себе, а вот попытка какого-то западного проникновения. Когда Путин там борется с российской либеральной оппозицией, он борется не против российского общества, он считает, что российского общества как бы особо нет. Да? Есть только либо патриотические граждане, которые там поддерживают его, либо вот какие-то маргинальные элементы, которые вражеские, по сути. И в до какой-то степени вот эти тренды, да, в путинской, видимо, видении сдерживалось присутствие системных либералов наверху, когда они еще были относительно сильны в нулевые годы. Но, как мы видим, уже там с начала войны точно, но, скорее всего, и до, победа, в общем-то, силовиков и доминирование полностью на верхушке абсолютно определяет вот это мировоззрение. И, собственно, зачем, как в ситуации противостояния Запада, зачем позволять этим агентам с точки зрения Кремля существовать? Их надо уничтожить. Соответственно, уничтожают, особенно когда они, Кремль при этом не встречает никакого сопротивления. И мы видим, что Кремль, с моей точки зрения, агрессивен и более опасен, именно когда он не видит сопротивления со стороны, особенно, что российского общества, что Запада. То есть Запад, как мы говорили, пока не может сдержать Путина, это очевидно, да? Пока не очень все это успешно идет, и Путин чувствует себя полностью как бы безнаказанно. То же самое внутри страны. А вот моменты, когда все-таки больше людей было поддерживало Навального, было сложнее, или активно выражали свою позицию, выходили, было сложнее Кремлю проводить более репрессивную политику. Сначала, как мы сегодня понимаем, вообще репрессии против российской оппозиции, их новый виток, который начался в середине 2020 года, был, по сути, подготовкой к войне. Чтобы не иметь вот этих вражеских элементов внутри страны с точки зрения Кремля, надо их зачистить. Сегодня, когда видно, что Запад слаб и ничего сделать не может, надо уничтожить их совсем, оставшиеся группы. И характерно, что смерть Навального, видимо, как-то связана с началом Мюнхенской конференции по безопасности, которая происходила буквально на следующий день. То есть сигнал Западу такой, что мы абсолютно безнаказанны, вы нам ничего не можете сделать, и вы будете делать так, как мы вам скажем. В общем, принимайте как есть. Соответственно, мы видим параллельно интенсификацию очень активно российских разнообразных активных мероприятий на Западе. Этот год очень важен для Кремля. Растут различные мероприятия влияния, дезинформации, и все это, на мой взгляд, складывается в достаточно вот эту общую видение, общую картину масштабного противостояния Запада по всем фронтам. Поэтому я думаю, что судьбу российской оппозиции либеральной надо видеть именно в контексте вот этой тренда и восприятия Кремлем собственной как бы непобедимости. Их ничего уже не сдерживает, и они совершенно могут делать, что хотят. Это, безусловно, очень страшный и неприятный момент.
Ну что ж, ну это, я бы сказал, оптимистичной ноте, как и вся наша прекрасная жизнь. Спасибо вам, Мария. Мария Снеговая Спасибо. Была у нас с вами в эфире. В особом мнении, друзья мои, не забывайте поставить какой-нибудь знак внимания, какой-нибудь лайк, подписаться, распространить, кинуть ссылочку, поделиться, похвалить нас. Вот, в общем, я надеюсь, мы не зря с вами потратили этот час времени. Мария, спасибо вам еще раз большое. Спасибо всем, кто нас смотрел. Счастливо.